Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Многие наши слушатели задавались вопросом, почему мы не появляемся вместе в эфире. Вот надо сказать, что наша передача, которая делается при помощи интернета и распространяется при его же помощи, не всегда бывает организационно доступна обоим сторонам, поэтому приходится либо одному вести комментарий, либо не вести передачу вообще. И наши слушатели то обижают, что у нас большой перерыв, то вдруг начинают пугаться, что один из ведущих исчез. И не испугался ли он чего-либо в своих собственных передачах и не пропал ли поэтому навсегда. Вот тут, собственно, Александр Краснов сам, наверное, объяснит на это. Тему, что, так сказать, чего он боится, чего не боится. Передача на самом деле.
Я могу ответить, как тот еврей ответил на вопрос о здоровье, что не дождетесь. Mm-hmm. Значит, чтобы я исчез, так сказать, и если действительно я исчезну из передач, то или это значит, я сел в тюрьму, или сильно очень заболел. Mm-hmm. Иных вариантов, так сказать, исчезновения из передачи у меня пока не предусматривается. Поэтому наши слушатели могут быть спокойны, что никуда не исчез, и техническая сторона была. Ну, в частности, вот я был в Италии, у меня там не было, в Южной Италии, не было качественного интернета в силу там целого ряда причин. И пришлось Валере в одиночку отдуваться и писать передачу, так сказать, по тем темам, которые оказались актуальными.
Ну да, нет, ну я просто не хотел, так сказать, чтобы была слишком долгая пауза, потому что на долгие паузы там слушатели тоже пеняли, они просто некоторые из них, наверное, неправильно восприняли отсутствие одной из сторон наших передач, хотя они всегда выигрывают наши передачи, когда мы ведем их вместе. Но, переходя уже к существу дела, хочу сказать, что за этот период, пока мы вместе не вели передачи, прошли все-таки московские выборы, и мы об этих московских выборах во всей их полноте еще не высказывались. Я сразу хочу, Саша, передать слово, поскольку у нас эксперт по Москве и по московским делам, так что ему, как говорится, карты в руки.
Ну, для начала я должен сказать, что мне чертовски приятно. Приятно то, что пропаганда и наша, нашей передачи, и пропаганда, которую вел Толя Баранов на форуме МСК, и та пропаганда, которую вели многие либеральные оппозиционные деятели, истинные либералы, которые говорили на эту тему, и Лимонов, и Мухин, и многие-многие другие, так сказать, наши товарищи, вот эта пропаганда привела к позитивному результату. Причем он ощутим был настолько, что мы можем не только порадоваться, мы можем еще позлорадствовать на реакцию властей и реакцию тех иуд, которые из оппозиционного движения перебежали на сторону власти и там поучаствовали в этих выборах. Они были ошарашены, и это скрыть невозможно, тем, что явка на московских выборах в противовес всем прогнозам, которые давали всякие ФЦИОМы, ФОМы и прочие сволочи от социологии, значит, явка оказалась очень низкой. Очень низкой. Это с учетом того, что традиционно добрасывали на московских выборах, добрасывают и, скорее всего, будут добрасывать. Вот даже с учетом того, что добросили, с учетом того, что ходили, значит, после розданных пакетов с продовольствием ходили по домам и просили, чтобы проголосовали за Собянина, потому что в основном за него добрасывали голоса. И тем не менее, явка была очень низкой. То есть получается, что 70% москвичей послушались нашу пропаганду и не пришли на эти выборы. Кто-то поленился, кто-то выпил водки, кто-то уехал в командировку, а кто-то сделал сознательно.
И вот это... Я думаю, что большинство все-таки делало сознательный выбор, потому что факты водки и командировки, конечно, можно опустить. Не столько много сейчас люди ездят в командировки, не столько много они сейчас пьют водки, вот, как могло быть в прошлом. Во всяком случае, до бесчувствия, для того, чтобы не дойти до участка. Просто каждый из них, если он не пришел на участок, он не почувствовал это для себя жизненно необходимым. То есть он чувствовал, что это решат за него, без него и против него. Вот это, по сути дела, главное. Даже если кто-то из этих людей, а, может быть, даже и многие из них не слышали наших передач, или, так сказать, тех, кто вместе с нами выступает в интернете, то они дошли до этой мысли сами. И это уже, конечно, отрадный факт. Это факт гражданского созревания.
Это значит, что мы находимся в мейнстриме общественного сознания. Да. Ту, в общем, не очень простую, так сказать, позицию с бойкота, которую мы проводили, она все-таки, мы добились результата. Добились результата, мы оказались в мейнстриме, и мы правильно, созвучно с мыслями людей, так сказать, выступали по этой части. В этих условиях в этих условиях. Собянин набрал 1 миллион и 190 тысяч. 1 200 000. Угу. 1 200 000. Угу. Эта цифра, она нам известна. Она из выборов в выборы кочует. Эта цифра говорит о том, что это всегда в Москве было в последние несколько лет по той демографической ситуации в Москве. 1 000 000 жителей – это чиновники и члены их семей, которые зависят от своих мужей или жен, которые работают чиновниками. Значит, 100 тысяч – это московский гарнизон МВД, порядка 150 тысяч – это работники коммунальных служб. Это различные чиновники управ, префектур там, и всего прочего. Это чиновники федерального уровня, которые так или иначе ощущают своей задницей связь с московской мэрией. И аффилированные с ними структуры, которые их окормляют. Различные муниципальные унитарные предприятия, городские унитарные предприятия. И те люди, которые работают на заказе и на откате от московской мэрии. Вот это 1 000 000 человек. Эта цифра известная. Они всегда ходят, потому что они шкурно заинтересованы. Они всегда приходят и всегда голосуют за существующую власть. Был Лужков, они голосовали за Лужкова. Сейчас Собянин за Собянина. Будет Краснов, они будут голосовать за Краснова. Для них это не принципиально. Для них важно, что существующее положение дел, которое их устраивает, они находятся при кормушке, при хорошей кормушке. И они, соответственно, голосуют всегда так. Что такое 200 тысяч, которые Собянин набрал дополнительно? Здесь версия розницы. Ну, во-первых, немножко добросили, не удержались.
Во-вторых, добрасывали всегда. Вообще выборов без добросов в Москве уже, по-моему, не было, я не знаю уж когда.
Да, добросили. Причем добросили по размерам, так сказать, более-менее понятно. Причем в этот момент вот включились следующим образом. Перед днем города раздали хорошие продовольственные заказы. Соответственно, те социальные работники, которые ходили с этими заказами, они спрашивали мнение пожилых людей, инвалидов, за кого они собираются голосовать. И если они говорили, что они собираются голосовать за Собянина, их помечали крестиком. И, соответственно, к ним пришли с урной для голосования в день выборов. А те, которые говорили, что мы будем голосовать за Навального или за коммунистов, или за там, ЛДПР, или за кого-то, к ним не пришли с урной. Ну, статистика, она абсолютно понятная, так сказать, и она подтверждена документами, потому что вот эти инвалиды и пенсионеры дали показания письменные, они подтвердили, что к ним приходили, у них спрашивали, за кого они будут голосовать, и к ним потом пришли с урной, хотя они об этом не просили. Вот вся эта цепочка, она складывается, она изложена в исковых документах у Навального, значит, и, соответственно, в полном объеме она присутствует, так сказать, в судебном иске. Естественно, что в иске отказали, но будет, кроме Московского суда, будет Верховный суд, а возможно Страсбургский. То есть эта тема живет, эта цифра известна. В итоге выясняется, что, несмотря на всю оголтелую свою пропаганду, так сказать, и доминирование в средствах массовой информации, Собянин никого не убедил. Выяснилось, что человек, который не может связать два слова в предложение, не в состоянии убедить никого. Поэтому за него проголосовали, так сказать, вот по предвыборным как бы мотивам, так сказать, чрезвычайно маленькое количество людей, которое статистически даже незаметно. То есть оно сравнимо с величиной ЛДПРовцев, яблочников или какая-нибудь там Справедливая Россия. Ну, в общем, какая-то политическая шелупонь, которая не может никого ни в чем убедить и не имеет смысловой нагрузки. За него проголосовали или по долгу службы, или обманутые бабушки, пенсионеры, так сказать, вот с этими продуктовыми заказами. Вот итог этой деятельности. Значит, Навальный, так сказать, тут много спрашивают, и у нас в форуме обсуждается вопрос о нашем отношении к нему. Я за себя могу сказать определенно. Мне нравится, что он делает. Мне нравится, что он говорит. Мне он нравится по тактико-техническим данным, так сказать, он очень грамотно и очень остро и реактивно отвечает на многие вопросы. Но, к сожалению, в данный момент по своему роду деятельности он решает свои вопросы. Он решает свои личные политические вопросы. Он их решает хорошо, он умело, он спасается от тюрьмы таким способом. Он поднимает свой рейтинг как оппозиционный политик и занимается этим вопросом. Но он не решает задач, стратегических задач оппозиции, к которым мы себя относим. Более того, его участие в выборах противоречит интересам объединенной оппозиции и наносит урон оппозиции. Поэтому
фактически он набивает, как бы решает свои личные проблемы за счет интересов оппозиции. Из этого надо сделать такой вывод.
Именно так. Именно это происходит, и происходит в совершенно чистом, рафинированном виде. Потому что нельзя сказать, что он мерзавец. Нельзя сказать, что он плохой человек. Конечно, он не знает темы московские. Это определенно, он и не прикидывается, что знает. Он честно говорит, что я вот иду на гребне борьбы с коррупцией, говорю, что нужно сделать там прозрачные закупки, надо сделать прозрачный бюджет. Все это правда. Но это очень маленькая часть правды, которую надо говорить, когда ты идешь на пост мэра. Явно недостаточно. Он не осветил темы ни бюджета, ни транспорта, ни экономики Москвы, ни уборки, ни стандартов жилищно-коммунального хозяйства, ни многого другого, о чем мы говорили в передаче.
Ну, он просто этого не знает, поэтому...
Он не знает ни вопросы московской экологии, ни вопросы московского образования, ни московского здравоохранения, ни тему муниципальную, местного самоуправления. Просто не знает. Ну, объективно, не знает. Если бы ему кто-то рассказал полезно, он, может быть, изложил бы эти внятные вещи. И я верю в то, что он обучаемый, я верю, что он может это все изложить и даже действовать как надо, но он это не изложил. Но свою пользу от расшатывания системы он какую-то внес. Например, тема квартир Собянина с нашей подачи. Это сначала прозвучало сначала в нашей передаче, а потом он высветил в своем разоблачении и в интернете распространил эту информацию про Рождественскую улицу, дом 12. Это вещь очень полезная. Таким способом мы совместными усилиями, оппозиция плюс блуждающий сам по себе Навальный, сумели, в общем-то, сделать очень важную вещь. Мы дискредитировали Собянина. И по выражению лица Путина, у него появились сомнения, так сказать, вот надо ли раскручивать его как будущего премьер-министра и как будущего президента для того, чтобы закрывать отходы. Нам это удалось. Мы запасную скамейку с Путина, которая и так является очень короткой, укоротили на одного человека или, по крайней мере, на полчеловека. Потому что, может, он еще остался в мнении, что надо его двигать. Но сомнения такие же абсолютно справедливые, которые существуют относительно Медведева, что он не годится в преемники, Путина уже, по-моему, посещают. Потому что провал его на выборах, он показал, что он никого убедить не в состоянии, придется натягивать не пойми чего. Местные чиновники в него верят плохо, поддерживать они его не собираются. И, в общем, сомнения у Путина зародились. Мы ставили перед собой эту задачу и открыто говорили, что мы ставим такую задачу. И мы решили эту задачу. Низкая явка на выборах и низкий процент Собянина. Потому что на самом деле он, конечно, не набрал никакие 52%, он набрал не более 50%. Это достаточно понятная вещь. То есть, по идее, должен был второй тур, который вообще для него был бы катастрофа. Вот тут они начали добрасывать голоса, так сказать, и там суматошиться и прочие вещи. Ну, набросали вот еще лишних 1.5%. На этом успокоились и как бы... Значит, поэтому с этой точки зрения все было сделано правильно. Какие дальнейшие выводы из всего надо этого сделать? Значит, я считаю, что мы должны сохранить тот пропагандистский потенциал, который мы накопили, для того, чтобы окончательно дискредитировать тему выборов, которые проводит существующий режим. Это все обман, это все действие. За одним исключением. Мы понимаем, что они дрогнули, они начинают метаться и допускать ошибочные шаги. Сегодня Матвиенко объявила о том, что она агитирует всех и вся за то, чтобы вернуть графу против всех в избирательные бюллетени.
Ну, например, революционерка, учитывая то, с каким трудом и долгими препятствиями они изживали эту графу.
Да еще два месяца назад она громила эту тему против всех. Она говорила, что это никакого отношения к демократии не имеет, что ее возвращать ни в коем случае не надо. Но она развернулась на пятки на 180 градусов и с таким же энтузиазмом, как раньше, сейчас ломанула в обратную сторону. Она это не произнесла ни в виде какого-то интервью, а в виде громкого заявления. Она это сказала, что это вот надо за это бороться, надо это обсуждать в Совете Федерации и проводить этот вариант. И понятно зачем. Они настолько испугались бойкота выборов, что им нужен еще один кандидат, который называется «Против всех», для того, чтобы люди пришли. Но не только в этом, так сказать, обман происходит. Потому что если бы это было так, как она бы добивалась действительно введения графы против всех, то, казалось бы, политические козыри находятся у нас на руках. Мы можем вести тему бойкота до определенного момента, но если они дрогнули и действительно проводят нормальные выборы, а мы это видим по составу кандидатов, по доступу к средствам массовой информации, у нас есть возможность провести людей. То есть мы, с одной стороны, ведем тему бойкота, но если выясняется, что тема бойкота себя исчерпала и выборы относительно честные, то можно ее в любой момент и снять и поучаствовать в этих выборах. Но обман ее заключается в следующем. Я думаю, что в течение полугода эта тема будет широко дебатироваться и в средствах массовой информации, и в федеральном собрании, и в Государственной Думе, и в Совете Федерации. В окончательном варианте это будет принято где-то весной, о том, что давайте введем, это надо же ввести в избирательный кодекс, а никуда не ввести в избирательный кодекс, Совет Федерации это дело утвердит, президент подпишет, и под большой шум у всех создастся впечатление, что эта поправка введена. Но введена-то она будет через 5 лет, и только для Государственной Думы. А те выборы, которые, ну, самые болезненные, которые на носу у нас находятся через год, в сентябре следующего года, 10-го, если мне память не изменяет, сентября, должны состояться выборы в Московскую городскую думу. И все-то будут думать, что и там тоже будет против всех. А вот это введено не будет. Причем будет сделано тихо. И избиратель, который идет на участке, наслушавшись через телевизор слова о том, что графа против всех введена, он идет с мыслью, ну я приду туда, если я не найду нужного мне кандидата, я проголосую против всех. Приходит, а графы нет такой.
Ну да.
А явка уже состоялась. Да. Поэтому коварство, так сказать, деятельности Матвиенко и тех людей, которые находятся у нее за спиной, надо зачетливо понимать, что она человек не самостоятельный, никогда не была, никогда не является, никогда не будет. Значит, это хитрость, которую вот они затеяли. Мы должны с самого начала поймать и разъяснить народу и действовать сообразно обстоятельствам.
Ну, я к этому только добавлю, что действительно насчет личности Матвиенко не стоит заблуждаться. Это просто путинский рупор. И она выступает только то, что, о том, что ей прямо указано и санкционировано сверху. Да, то есть фактически все это идет от администрации президента, если не самого согласия Путина. Именно потому, что действительно вопрос с явкой провальный и становится день ото дня все более провальным. Поэтому Матвиенко здесь в данном случае только, ну, как бы фигура, которой помахали, так сказать, перед обществом. Она произнесла то, чего должна была произнести, то, чего ей сказали в администрации президента.
Нет, но фигура достаточно громкая, потому что если бы то же самое сказал Володин или Сурков, это была бы ерунда. Это вот вроде Кремль тут что-то задумался.
Правильно.
Она вылезает вроде как третий человек в государстве, ни много ни мало спикер Совета Федерации.
Ну да.
Не, но она им нужна сейчас громкость. Это вопрос, им надо широко обсуждать, дебатировать. Политологи будут вылезать и говорить, да, действительно, надо ввести, и потом в Думе бурно дебатировать, принять это решение. И все будут, у всех сложится впечатление, что оно принято и будет действовать вот буквально вот завтра, вот на следующие выборы пошли, и там уже есть графа против всех. Ни черта подобного. Это будет только Государственная Дума, а следующие выборы Государственной Думы через 5 лет. В 16-м году.
Ну да.
Это надо просто
отчетно. И поэтому все, кто до этого проголосует, они как бы проголосуют без этой графы. Но если действительно вокруг этого заведется такая широкая пропагандистская кампания, о которой ты говоришь, я бы, конечно, посоветовал бы контрпропагандистам припомнить те слова Путина, которые он говорил о том, что почему явка против всех не нужна, равно как и всех его приспешников. И в ходе вот этой вот дискуссии, чтобы Матвиенко или, так сказать, ее представители обоснованно доказали, почему вот все предыдущие были полными мудаками, потому что они снимали эту графу против всех, которую сейчас на самом деле надо вести. Потому что это подавать не как революционное видение, а как возврат к чему-то, против чего активно выступала партия, в которой состоит Матвиенко, ну и, естественно, ее иерархия. Значит, соответственно, говоря А, она должна сказать Б. Если она говорит, что надо ввести графу против всех, значит, она должна и объяснить, почему те козлы. Вот.
И, кстати, она была сама козлихой два месяца назад.
И почему она была козлихой в этом стаде, да, а сейчас вдруг, значит, козлами оказались только другие, а вдруг она превратилась в белого пушистого барашка. Вот я думаю, что если дискуссия пойдет вокруг этого, то она действительно будет конструктивной, потому что она покажет, ради чего это все затевалось, а затевается это, естественно, с целью, так сказать, еще раз надуть публику. То есть ввести некие перемены через 5 лет, а создать впечатление, как будто они начинают действовать уже с завтрашнего дня. Ну, такой чисто шулерский прием.
И добиться явки, потому что главная сейчас проблема нашими, кстати, усилиями. Мы создали эту проблему. Это низкая явка.
Это фактически речь идет о политическом наперстничестве. Вот, то есть, шарик показан публике, тут начинают замешиваться, так сказать, перед ее глазами вот эти вот наперстки, и в результате она, естественно, обнаружит, так сказать, пустой наперсток, потому что тот, кто владеет шариком, он держит его в руках вовсе не для того, чтобы дать кому-то выиграть на этом кандидате против всех. Потому что Ежу понятно, что, так сказать, если такая графа будет введена, то ей очень многие люди захотели бы воспользоваться. Вот, и именно поэтому, ну, я вспоминаю прецедент, оставшийся уже в веках, это московские выборы 93-го года, когда из 35 членов Государственной Московской Думы того созыва 32 получили больше голосов против всех, чем, так сказать, голосов за себя.
И тем не менее стали депутатами, и поучаствовали 4 или 5 лет, я уж не помню, участвовали
были,
в работе.
Да, хотя были избраны на 2, но тем не менее им, так сказать, отпустили все 4 года. Вот, то есть это, конечно, банда наперсточников, которая не может, ни одному слову которой верить нельзя, и если они что-то декларируют устами одного из своих признак, то это просто означает, что они задумали какую-то очередную жульку, и задача наша разоблачить, что мы, собственно, сейчас и делаем.